Аллилуйя! Слава Господу! Последнее время как-то очень сильно на здоровье идет ударение, да? У вас тоже? Да? Не может быть. Ну ничего, пройдет. Иисус, Он забрал наши немощи, болезни. Вот сейчас оно пройдет, успокоится. Это на этой неделе я приболел чуть-чуть, простыл. Вот что значит слушать родителей. И одевать шапочку, и штаны под низ. Не пить холодную воду с холодильником. На улице холодно, мороженое все дети почему-то любят, даже зимой. А так как я дитё своих родителей, не исключение. Ну ничего, слава Богу, Бог исцелил. И вы знаете, эти дни, вот то какая-то нападка была, что я в больницу попал, теперь простуда просто. И я словил себя на той мысли, что когда я начинаю молить Бога о исцелении, почему-то я всегда говорю, исцели всех моих братьев и сестер, исцели, чтобы в церкви не было никакой болезни. И потом начинаю молиться себя. Я это делал машинально, но вот именно на этой неделе я обратил внимание, что почему я сначала молюсь обо всех нас, а потом за себя. Я не понял, почему. Ответа от Бога не дождался, но сказал: Господи, если Ты влаживаешь в мои уста на первый план молитву за всех моих братьев и сестер, то пусть будет так. Пусть в церкви все будут здоровы и исцелены. А я уж как-то по молитвам моих братьев и сестер, и Ты, Господь, никуда не денешься. Потому что они будут молиться за меня, поддерживать мне руки. Исцеление придет. Аминь. И всякая болезнь отступит и от меня, и от вас. И мы сегодня будем говорить как раз на эту тему, об исцелении. И коль уж Бог дал силу противостоять болезням, то мы должны эту силу применять. И будем сегодня и молиться, я думаю, об этом, как Бог поведет, не знаю. Но недавно, до некоторых событий, это было недель несколько назад, если вы помните, была проповедь «Вкусите и увидите, как благ Господь». Помните? К сожалению, никто мне не напомнил о том, что я не допроповедовал этот семинар. Но если вы думаете, что я забыл, ошибаетесь. Я с детства был упрямый. Да. Мой папа меня называл, может, это не к месту сказано, не в церкви. Он называл меня: «Всрамся, но не сдамся». Это да, это народное выражение такое. И я всегда стремился достичь своей цели. Поэтому, если вы думаете, что я что-то забыл, нет. Будем идти до конца. И добьем этот семинар. И вот сегодня будет третья часть этого семинара. «Вкусите и увидите, как благ Господь». И вот эта третья часть, она имеет такое ударение, что Бог наш целитель и избавитель. Я хочу коротко напомнить вам о том, что было в первых двух частях. Первые две части – это была одна проповедь, но там было два пункта. Первый пункт – это был момент богобоязненности. Если у кого есть конспекты, вы можете заглянуть. Недели 4-5 назад это было. Было такое понимание богобоязненность. Помните? Бог заботится о своих детях, Он заботится о каждом из нас, о каждом праведнике. Он заботится, и дьявол это очень хорошо знает. Помните, когда дьявол пришел и клеветал на Иова, и он говорил, что недаром ли богобоязнен Иов? То есть он прекрасно знал, что Бог хранит Иова в своих руках. И о каждом из нас дьявол прекрасно и четко знает и понимает, что каждый из нас искуплен кровью Христа, каждый из нас утвержден в Царстве Божьем и записан в книге жизни на небесах. Дьявол это очень хорошо знает. Очень хорошо знает. Поэтому Бог, Он утверждает нас в состоянии богобоязненности для того, чтобы мы не дали место дьяволу. Писание нам так и говорит, не дайте место дьяволу. И если мы становимся не богобоязненны, мы просто конкретно и четко даем место дьяволу. И мы читали о богобоязненности много. Мы читали Псалом, где ангел Господень ополчается вокруг боящихся его. И дальше Давид говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. И дальше он продолжает, блажен человек, который уповает на него, бойтесь Господа, Господа святые его, ибо нет скудости у боящихся его. Да? То есть, я хочу просто сейчас взрыхлить нашу память и напомнить, о чем шла речь. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господнему научу вас. То есть, момент страха Божьего, богобоязненности, он не, это неотъемлемая часть верующего человека. Хочешь иметь благо? Хочешь, чтобы на твои блага никто не зарился и не воровал у тебя Божье благо из твоей жизни, из жизни твоих детей, в сфере здоровья, в сфере финансов, в других сферах твоей жизни? Хочешь? Будь богобоязнен. Учись страху Господнему. Будь почтителен к Богу. Будь уважителен к Богу. Исполняй Божьи требования и Божьи пути. А Бог, если требует к себе уважения и почтения, то Он влаживает в наши сердца, чтобы мы и друг к другу были уважительны и почтительны. Иначе это будет выглядеть как невежество в глазах Бога. Мы, неважно какое образование у нас, но мы культурно, духовно воспитанные люди. Бомжи приходят в церковь. Наркоманы приходят в церковь. Люди, которые вообще не учились в своей жизни, не имеют никаких образований, они приходят в церковь, и мы знаем великое множество свидетельств, когда такие люди становились служителями Божьими, становились лидерами. Бог, Он призывает не мудрое мира сего, чтобы постыдить мудрое, и не сильное мира сего, чтобы постыдить сильное. Бог нелицеприятен. Уважайте Бога, чтите Бога и друг к другу относитесь с уважением. Аминь. Поэтому Бог, Он дал своему народу обетование быть богобоязненным. Никто этого не отменил. И войдя в Новый Завет, Завет крови Христа, это правило отменено также не было. И сам Господь Иисус учит богобоязненность. Не будем от этого уходить. Вторая часть семинара была исповедание грехов. Каждый из нас, он является служителем Божьим. Пришел ли ты в церковь месяц назад, ходишь ли ты в церковь уже 20 лет, имеешь ли ты служение пастыря, или ты только пришел, и у тебя вообще никакого служения, как бы нету еще в церкви, но ты уже являешься служителем Божьим. Помните это? В большей или меньшей степени. Кто-то больше научен, кто-то больше, у кого-то вера взросла больше, чем у другого, он применяет ее в большей степени. У кого-то меньше, он применяет ее в меньшей степени. Но все применяем веру, все применяем Слово Божье, и все живем по Слову Божьему. И тем самым мы все являемся служителями Божьими. Поэтому исповедание грехов – это также неотъемлемая часть. И исповедать грехи мы должны не только свои. На примере пророка Неемии мы научились, что он исповедал грехи всего народа. И так как ты, являешься членом своей семьи, может, у тебя муж-алкоголик, может, у тебя жена, ну, нельзя сказать алкоголичка, да? Ну, неверующая, просто неверующая, скандальная, какая бы она там ни была. Но ты можешь приходить к Богу и исповедовать грехи своих ближних в семье, своих детей, которые, может быть, непослушные, упрямые, которые, может, делают то, что нельзя делать, но они по своему возрасту еще не научены. Да? Ну, когда маленькие дети, это другой вопрос. Они не понимают, что делают. Для них, что нужно сказать за то, что ты получил конфетку, для них правильный ответ – хочу еще. Это нормально. Но когда юноши, ну, уже в отроческом возрасте дети, которые уже соображают, что такое грех, как надо себя вести, они проявляют, как правило, свое упрямство. Это возраст. Это возраст, который мы с вами, уже взрослые люди, но будучи такими, мы тоже были упрямы и непослушны своим родителям. Но правильно и мудро подойти к этому надо. И каждый родитель должен подходить правильно и мудро. И, как мы говорили в прошлый раз, если уж Бог закрывает свои глаза на наши прегрешения, потому что иначе бы мы тут никто бы не сидел, помните, да? За наше беззаконие мы бы просто бы, Бог бы никого не нашел бы праведным. То и мы должны относиться к своим детям, как наш Отец Небесный относится к нам. Какое-то прегрешение, может, именно возрастное. Где-то нам и надо закрыть глаза. Где-то нам надо сказать, что ты был неправ. Где-то нам надо научить, где-то нам надо привести какой-то пример. Вот это правильное отношение к воспитанию должно быть у каждого родителя. Да, иначе бы я не болел сейчас. Если бы слушал своих родителей. Поэтому исповедание грехов – это обязательная часть верующего человека. Своих и своих домашних. Также и в церкви. Пастырь, он может исповедовать грех церкви перед Богом. Лидер, он может исповедовать домашней группы, лидер домашней группы, он может исповедовать грех членов домашней группы. Но это не значит, что исповедать грех чей-то и при этом не наставить своего брата или сестру на правильный путь или на правильное отношение. Это означает, что ты как лидер, ты этот грех исповедуешь, и ты ответственный за своего подчиненного, так же, как и пастырь за всех членов церкви. Он ответственен. И если этот грех повторяется, то пастырь должен принимать какие-то меры. Обличить второй раз, наставить на правильный путь, научить, но иметь терпение. Как Иисус относился к своим ученикам, и когда он говорил притчу об овечках, вы помните? «Израненную перевяжу», заблудшую отыщу и так далее, и так далее. Я не говорю о буйных. Ихнее место на вертеле, на гриле. Ну, сам Господь сказал, буйную истреблю. Поэтому упаси нас Бог быть буйными, потому что если мы прошли первую часть семинара и стали богобоязненными, то буйство из нашего сердца уже ушло. Его нету. Ни в церкви, ни в ком из нас. Аминь. Поэтому исповедовать грехи мы должны и свои. Это вторая часть была семинара. И мы говорили о том, что ученики Христа, они пошли и проповедовали покаяние. Изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Нам интересно читать это местописание, которое мы смотрели во второй части семинара. И для нас очень интересно, как для людей все-таки мы из плоти. И у нас все-таки есть эти чувствования, у нас есть... Нам как-то больше нравится исцеление, чудеса, какие-то знамения. Ну, нравится нам, любим мы это видеть, свидетельство. Любим подтверждать Божьи дела вот этими всякими делами. И поэтому, когда мы читаем, изгоняли многие бесы, и многие больных мазали маслами, исцеляли. И мы восхищаемся вот этой силой исцеления, силой, которая изгоняет бесов. Да, но мы забываем прочитать на стих раньше, где было написано, они пошли и проповедовали покаяние. Не просто проповедовали Евангелие, не просто говорили, какой Бог благ, и Бог тебя любит, как мы проповедуем. Да, Бог тебя любит, у Бога для тебя есть план, когда мы начинаем свои проповеди, евангелизацию. Да. Они проповедовали покаяние. И когда люди воспринимали покаяние, то происходили чудеса и знамения. Потому что через покаяние приходила богобоязненность. Мы, когда читаем Писание, мы всегда должны смотреть его, видеть эту всеобъемлющую картину. То есть у нас должен быть такой, так сказать, режиссерский взгляд на события, которые происходили, на библейские события, которые происходили с Иисусом Христом. Они пошли и проповедовали покаяние. Это, я бы сказал, даже важнее момент, чем следующий стих, где написано, изгоняли многие бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Потому что мазать маслом и исцелять – это следствие покаяния человека. Без покаяния ничего бы не происходило бы. Да, у Бога есть определенные пути, где Он может и неверующего человека исцелить, проявив свою славу. Я не говорю об исключительных каких-то моментах. Я говорю как в общем. Поэтому важный момент исповедания грехов. И сегодня я хочу говорить о продолжении этого семинара. Потому что когда у тебя есть богобоязненность, когда ты исповедуешь грехи, когда из тебя просто искоренено вот это буйство, когда ты в терпении, когда ты в любви к ближнему своему, когда ты заботишься о ближнем своем, легко помочь своему ближнему подать стакан воды или подать там что-то, принести что-то покушать. Намного труднее привести своего ближнего к искреннему пониманию и к искреннему покаянию. Понимаете? Покаянию не только за какие-то явные, видимые грехи, но, как и в прошлый раз мы говорили, покаяние за всякую обиду, за всякое недовольство, за всякие какие-то человеческие чувства и эмоции, которые скрыты в человеке, которые не угодны Богу, но они скрыты в человеке. Мы должны заглядывать туда. Мы должны помочь своему ближнему, который нас пытается вывести из этого состояния. Мы должны помогать рукам его, сопутствовать делам его рук, как написано. То есть сопутствовать ему, дать ему возможность помочь тебе освободиться и быть. Это есть единство. Это то, о чем молил Иисус Отца Небесного, когда уходил от своих учеников. Он говорит, я не прошу у Тебя, Господи, о дарах духовных для них. Ничего, ни о чем не прошу Тебя для них, но только чтобы они были едины, как мы с Тобой, Отец, едины. Вот о чем просил Иисус. Если сегодня между нами нет единства, мы будем работниками, мы будем постоянно чем-то недовольными. И я упоминал, в прошлой проповеди я упоминал о стане, когда Израиль вышел, и ему надо было пройти в землю обетованную, и атаковали другие племена, которые не позволяли им, которые были просто завоеватели, агрессоры, террористы и так далее. Они нападали, но они не нападали в основном в лобовую. Они атаковали край стана. Что такое край стана? Помните? Там, где собираются, кучкуются недовольные. Как правило, недовольные, они не идут возле лидера. Они не прислушиваются к лидеру, они ищут подобных себе. И край стана – это место, где ты можешь повернуться спиной к своему лидеру. Потому что те, кто идет за своим лидером, он идет всегда лицом к нему. И атаковали край стана. Так и в нашей жизни. Когда ты ропщешь, когда ты недовольный, когда еще что-то, вот такие моменты приходят, то приходит поражение. Приходит поражение, и люди становятся вот ропщущим народом. И Бог по своей любви и милости, по ходатайству своего лидера, по ходатайству своего избранного человека, который вел этот Израиль, Моисея, он помогал и все равно давал помощь своему народу, ропщущему. Давайте не будем такими. Потому что Бог проявлял себя через Моисея, но так, как Он проявил себя для нас через Иисуса Христа, надо иметь просто, я не знаю, надо иметь совесть, чтобы, зная, что за тебя Господь умер на Голгофском кресте, за тебя страдал, нес эту боль, унижение, и после этого еще роптать. Мы подошли к этому моменту, к третьей части семинара, которая называется «Вера через послушание». Вера через послушание. Вера через послушание. Мы знаем, что для верующих людей есть такой момент, когда мы должны делать какие-то дела. Во многих церквях о делах говорят, начинают философствовать, о плодах начинают философствовать. Как правило, люди сразу, верующие, служители, для них плоды – это количество. Для них плоды – это есть. Христианское есть, кафе есть христианское, дискотека христианская есть, спортклуб христианский есть, реабилитационный центр есть, что еще можно придумать? Есть плоды. Нет, это не плоды. И не совсем дела, я бы даже сказал. Понимаете? Я вам объясню, потому что, может быть, кто-то и не согласен со мной. Плод, который мы будем искать в Библии, если нам это очень понадобится, ну, не сегодня, я думаю, то плод – это изменение личности. Это не изменение размеров церкви, количества людей, а это изменение личности, в первую очередь тебя самого и во вторую очередь вокруг тебя. А дела, о которых говорят очень многие, что вера без дел мертва, и дела без веры тоже плохо, и так плохо. И начинают философствовать на эти темы. Зачем философствовать на эти темы? Если мы говорим о вере, то нам не надо говорить о делах. Если мы говорим о делах, нам не надо говорить о вере. Потому что в совокупности, да, когда это все соединяется, должны быть и дела, и вера, да, и аминь. Но когда мы начинаем все это вот перемешивать, у нас происходит путаница, мы обязательно запутываемся. И будем думать, что мы говорим правильно, но на самом деле мы неправильно совершим какие-то действия, разговоры, они будут не совсем правильны. Поэтому обо всех делах, которые мы должны делать, говорит Библия. Понимаете меня? Все, что мы должны делать в нашей христианской жизни, в жизни со Христом, об этом всем упоминает Библия. Об этом всем учил Иисус, об этом всем учили ученики, апостолы. Они учили свои церкви, наставляли, что и как нужно делать. Практически ничего нового. Меняется, я еще раз говорю, меняется только внешний образ. Прогресс есть прогресс, никуда не денешься. Но суть остается та же самая. Поэтому не надо выдумывать о каких-то делах, говорить, что вера, дела. Не надо философствовать. Будьте просты, как голуби, говорит Иисус. Но что такое дела? А дела – это послушание Слову Божьему. Вот твои дела. И не надо приписывать деловитость чему-то, что образовалось, да? Что ты мог что-то образовать, что ты мог что-то. Если, например, у кого-то есть способность, ну, к примеру я говорю, есть способность организовать какой-то спектакль в церкви. Пожалуйста, да нет проблем, слава Богу. Но приписывать это к Божьим делам не надо. Нужно ли оно в церкви? Да. Просто не нужно это оглашать, что какой ты деловой в глазах Божьих. Такие люди, они сразу приписывают, Бог меня благословил, Бог мне дал. Да не Бог тебе дал, у тебя есть просто талант, Бог всем дает талант. А духовные дела – это послушание Слову Божьему. Потому что Бог сказал, что делать. И когда ты послушен и делаешь то, что сказал, другими словами, это воля Божья, исполнение воли Божьей. Да? Но разница, это не то, чтобы разница, да? Мы знаем, что воля Божья, она какая? Кто помнит? Благая, угодная и совершенная. И вот человек, возьмем того же режиссера, который поставил спектакль, верующий. Да? Он это все сделал и говорит, это была воля Божья. Спектакль прошел на ура, люди покаялись, там что-то изменилось, замечательно, все хорошо, отлично. Благая, угодная и совершенная воля. Это человек хочет благую, угодную и совершенную волю. Он ее себе такую нарисовал. Бог ее рисует другой и говорит нам в Библии, какая она благая, угодная и совершенная. Да? Не надо путать. Поэтому я всегда говорю, ты любишь слушать проповеди, ты любишь сидеть в интернете, это неплохо. Но я всегда говорю, какого бы ты ни слушал помазанника Божьего, я не против, не подумайте, что я против проповедников. Нет, абсолютно нет, я тоже иногда их слушаю. Просто ко всему надо подходить мудро и правильно. И если ты слушаешь какого-то величайшего проповедника, то это твое желание услышать эту проповедь. Отличную, замечательную проповедь, никаких претензий нету. Это хорошо. Но это твое желание слушать этих проповедников. Но у Бога есть свое желание. Он говорит, дам вам пастыря по сердцу своему. И вот когда ты слушаешь проповедь своего пастыря, вот это есть воля Божья. Потому что его Бог поставил, чтобы он тебе говорил слово от Бога. А остальное, прекрасно, еще раз говорю, проповеди, я люблю многих проповедников, я тоже многих слушаю, но это то, что я захотел послушать. А Бог хочет, чтобы ты слушал своего пастыря. Поэтому есть послушание, есть момент послушания, есть момент уважения. Понимаете меня? Момент, когда ты утвержден в богобоязненности, момент, когда ты исповедал все грехи, момент, когда твоя вера, она приходит тебе не просто потому, что ты веришь, что Иисус Христос Господь. Есть момент, когда вера твоя, она приходит от послушания. Это немногие проходят этот момент. У многих вера, она утверждена не на послушании. Она утверждена, на, может быть, на знании. Может быть, еще на каком-то другом моменте в жизни верующего человека. Но послушание, оно производит какие-то чудеса, какие-то сверхъестественные действия. Понимаете? Вот скажи мне сейчас, если бы Бог мне сказал, подойди к морю и подними посох там или ударь по воде, и море расступится. Я честно скажу, я бы, наверное, не поверил. Я бы не поверил бы этому. Наверное, у меня еще нету такой веры, как была у Моисея. Видеть перед собой огромнейшее количество воды, силу такую, да, вы, когда вот наблюдаешь, когда стоишь у моря, и там волны, там пускай небольшой, что, и ты восхищаешься вот этим величием, мощью. Когда в горах, да, горы такие здоровенные, мы в Альпы ездили, просто воздух настолько чистый, что голос твой, он как-то по-другому звучит. Это чистота воздуха, чистота звука в горах. И ты смотришь на эти великие глыбы этих скал, камни. Какое величие! А Бог сказал, ударь, ударь. И камень дал воду, море расступилось. И так далее. Какая нужна вера? Ну, я бы, конечно, бы ударил бы по воде, там, по скале, если бы Бог сказал. Но где-то в подсознании я бы бил бы и думал, а пойдет или не пойдет? Попробую, испытаю. Но мы должны воспитывать свою веру. Основу своей веры мы должны воспитывать на послушании Богу. На послушании Богу. Я хочу привести сегодня в пример момент, когда Израиль шел, вел эти войны, и ну, в очередной раз они начали роптать. В очередной раз они, Господи, вот мы согрешили, прости. Бог прощает, все хорошо. Покушали рябчиков, ману. Надоела нам эта пища. Вот если бы мы были в Египте, там чеснок. Я вообще удивляюсь, как можно стремиться в Египет, где чеснок, там, где нет сала. Ладно бы ехали бы на Украину куда-то и говорили, там чеснок, ну уже сразу намек, значит, там и сало. Откуда в Египте сало? Мы подобрались к книге чисел, 21 глава, с 1 по 9 стих. Книга чисел, 1 глава, с 1 по 9 стих. Ханаанский царь Арада, живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогу от Афарима, вступил в сражение с израильтянами, и несколько из них взял в плен. И дал Израиль обет Господу и сказал: «Если предашь народ этот в руки мои, то положу заклятие на города их». Господь услышал голос Израиля и предал Хананея в руки ему. И он положил заклятие на них и на города их и нарек имя месту тому Хорма. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома. Ну, отправились, ну, Бог услышал их, не дал им, возложили проклятие на тот народ, который взял в плен, как говорится, наших. Ну, без политики. И что делает этот народ? Только вот вы получили, только вы победили, только вы молились Богу. Вот если Господи, не так уж много времени проходит, как написано, что от горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю дома, и стал малодушествовать народ на пути. Еще даже не дошли куда-то в определенную точку, чтобы поставить храм Богу, чтобы поставить стан свой. И уже начали малодушествовать на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея: «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Какая негодная пища? Мана. Негодная пища. Кто из вас кушал ману? Я не говорю манную кашу. Ману с небес. Никто не кушал. Знаете почему? Потому что это негодная пища. Да? А они кушали то, что сам Бог дал. И назвали то, что дал Бог, негодной пищей. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых. Вот если бы это были китайцы, а не еврейцы, то они бы этих змей кушали бы, да? Червячки, змеи, паучки. И пришел народ к Моисею и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Да? Казалось бы, какая связь? Тебя жалит ядовитая змея. Никакого противоядия, никаких там, чтобы яда сосать, там, чтобы какой-то присыпка какая-то, антисептик какой-то, да? Тебе надо было просто посмотреть. На что-то посмотреть, и яд не действует. Чем мы сегодня отличаемся от того народа, скажите? Неужели Бог для нас с вами не способен сделать то же самое? Почему мы болеем? Почему мы кашляем, простуживаемся? Почему иногда гемоглобин низкий? Я не говорю о вас. Я говорю о себе. Потому что послушание, оно не всегда объемлет нашу веру. Веру, которую мы имеем в нашего Бога. Она не всегда основана на послушании. На знании, я еще раз повторюсь, она может быть основана на знании. Может, даже на знамении каком-то, может быть, на свидетельстве каком-то. Ну, я говорю о взрослых верующих, потому что, когда мы приходим к Богу, у нас вера вообще почти что на нуле. И мы приобретаем веру не свою, мы приобретаем веру того, кто тебя привел к Богу, потом ты приобретаешь веру своего пастыря, приходит время взросления твоей веры, когда тебе кажется, что Бог тебя оставил. Это такой этап развития христианина. И он возрастает, и вроде бы уже вера пастыря не действует, и Бога нету. Это означает, что Бог тебе говорит, ты вырос. Тебе пора уже включать свою веру. Ты уже взрослый достаточно. И мы начинаем ныть, капризничать. Вот пастырь не помолился, вот братья, сестры там не помолились на домашней группе, или помолились, но ничего не произошло. Одна женщина, я приводил уже это как пример, она ныла и говорила, я 20 лет уже хожу в церковь, 20 лет молюсь Богу, и ничего. И вот дернула меня спросить ее, а как ты молишься? Говорит, как, 20 лет молюсь, вот этот псалом читаю. Там несколько стихов. Я говорю, и все? За 20 лет? Я говорю, ты знаешь, кто написал эти псалмы? Ну, Давид, конечно, да, ну, кто дал ему написать? Ну, Бог. То неужели Бог не знает свою работу? Что ты ему 20 лет ему напоминаешь о том, что он сделал. Он хочет молитву твоего сердца. Поэтому послушание, которое объемлет нашу веру, оно должно наше мышление менять. И когда приходит какое-то поражение, когда приходит в твою жизнь какая-то, может, какой-то недуг, болезнь, Может, это может не просто в сфере здоровья быть, это может быть в финансовой сфере твоей жизни, приходит какая-то нужда, какой-то момент, что ну вот не, вроде бы не тратишь деньги, а они куда-то уходят и тебе не хватает. Ну, бывало, у кого был такой момент? Что вроде бы стараешься экономить, и как-то вроде бы теоретически слаживаешь эту сумму растраты, дебет, кредит, и тебе вроде бы теоретически должно хватить. А не хватает. Поэтому, когда приходит поражение в твою жизнь, даже в сфере здоровья, то вот это послушание, оно на этом примере, что происходило с Израилем, этого змея, когда Моисей сделал, не так важен был тот змей, не так важен был тот сам момент, медный он или не медный, но Моисей, он сделал все так, как сказал Бог. Он соорудил медного змея, и он поставил его наверх, чтобы Израиль мог поднять свои головы и перестать роптать и думать, что вот змей, и вот змей. Этот жалит, а этот исцеляет. Но где связь? Это не должно вас волновать. Вы должны быть послушны и сделать то, что я сказал, говорит Бог. А все остальное не ваша забота. Поэтому это просто необходимо иметь веру через послушание. Иметь веру через послушание. То есть, другими словами, мы, как верующие во Христа, мы должны смотреть на Иисуса нашей верой. Все, что Иисус сказал в Слове Божьем делать, изложил свою волю, благую, угодную, совершенную, сказал нам, какие дела нам нужно делать, нам не нужно задавать вопросы, нам не нужно задавать... Я не имею в виду вообще вопросы. Я говорю, ненужные вопросы, лишние вопросы не нужно задавать. Нам нужно делать в послушании. В послушании. Как Бог установил свою церковь, какие Он дал правила для своей церкви, какую Он являет заботу для своей церкви, как Он хочет, чтобы мы проявляли заботу для своих ближних. Все это Бог нас учит этому делать. И нам не надо задавать вопросов. Нам не надо проявлять ни ропот, ни упрямство. Нам надо смотреть на Иисуса Христа в послушании. верою на Иисуса Христа в послушании. Матфея, 8 глава, 16-17 стих. «Когда же настал вечер, к Иисусу привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, Он взял на Себя наши немощи и понес болезни». Поэтому Бог учит нас, чтобы мы отвернули свой взгляд от всяких проблем. Какой бы ядовитый змей тебя ни жалил. Понимаете? Бывают еще более ядовитые змеи. Это люди, которые так жалят больно. И я понимаю, что это действительно больно. Это ранит человека, это ранит его личность. Это ранит просто его отношение со Христом, когда люди предают, когда люди... Но для нас есть великий пример Христос. Он был предаваем своими ближними. Он радовался, что от Него уходят люди. Он радовался, что Его один из ближайших учеников Его предал, причем предал так подло, целуя Его. Ученик, которому было доверено ящик с деньгами, это для церкви, для служения, это необходимейшая часть служения, финансовая сфера, чтобы поддерживать служение и так далее, и так далее. Поэтому мы должны отвернуть свой взгляд от всяких проблем, отвернуть свой взгляд от болезней и смотреть на Иисуса верой. Пребывать в послушании. Когда ты смотришь на Иисуса верой и пребываешь в послушании, именно это делает тебя праведником. Именно это делает тебя праведником. Да, мы можем сейчас философствовать и говорить, что мы праведные через кровь Христа, мы там можем приводить еще местописание и так далее. Но не надо нам это философствование. Нам не надо козырять знания местописаний, нам надо просто смотреть на Иисуса верой и быть в послушании. Я не говорю, что тебе не надо изучать Библию, нет, ни в коем случае. Надо читать, изучать и размышлять над Словом Божьим. Но это надо делать искренне. Книга пророка Аввакума, 2 глава, 4 стих. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Понимаете? Праведный, он становится праведным, потому что у него есть вера. Но не просто вера, а доверие Слову Божьему. Доверие Слову Божьему. Потому что надменная душа, она не успокаивается. А надменность, она всегда ставит свое мнение выше. Выше чего-то мнения. И в том числе мнение Божье. Вот именно надменность, она говорит, что я исполняю волю Божью, я вот делаю, потому что это благо и угодно и совершенно. А Бог говорит, я тебя посылал это делать. Или это было твое желание это делать. Я приводил когда-то пример, одна известная проповедница, она о себе рассказывала и говорила, у нее многотысячная церковь, там большие, очень огромные финансы, что только церковь не может себе позволить, да, в таком размере. И она решила, что вот во всех больших церквях есть реабилитационные центры, а у меня нету. Наверное, не очень я хороший служитель, раз я еще наркоманов не спасаю. И начала строить реабилитационный центр. Она влаживала деньги. Наркоманы не приходили. В соседнюю церковь приходят, к ней не приходят. И что только она не делала. И, наконец-то, она решила помолиться и спросить Бога, почему не приходят. Знаменитейший проповедник, очень хорошая, помазанная. И она говорит Богу: Господи, благое, угодное и совершенное дело хочу сделать. А Бог говорит: а я тебе сказал это делать? Бог ей ответил. Бог ей ответил: а я тебе сказал это делать? Вот разница между благой, угодной, совершенной волей Божией, ту, что придумывает человек, и ту, что дает Бог. Вроде бы благие намерения, но человеческие. Надменная душа, она не успокаивается. Она пытается что-то делать, завоевать какую-то славу, показать себя. А праведный, он живет своей верой, а не славой. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить к нам? Спрашивает Давид. Псалом 76, с 8 по 11 стих. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда перестала милость Его и пресеклось Слово Его в рот и рот? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И, суммируя все это, Давид говорит: и сказал я, вот мое горе, и Давид ставит такой диагноз своим проблемам, своему горю. Он говорит: изменение десницы Всевышнего. То есть, другими словами, когда Бог меняет, забирает свою руку, ему даже не надо тебя наказывать. Понимаете, вот для нас, для верующих, даже не надо, чтобы нести какое-то, я говорю, для искренних верующих, для настоящих верующих. Для меня, например, да, для меня приходит какая-то суета, какая-то паника приходит в мою жизнь, когда я перестаю чувствовать Божью руку, когда я перестаю чувствовать Божье присутствие. Понимаете? И ты, когда начинаешь ощущать, что неужели Бог оставил? Неужели? И потом ты начинаешь думать, почему Бог оставил? Почему Бог не благоволит? Почему Его рука перестала? И ты начинаешь думать, а сколько времени я сейчас начал посвящать Богу в молитве? Сколько времени я читал Библию раньше, сколько я читаю сейчас? И так далее, и так далее. Оказывается, Бог не наказывает, он просто забрал руку. Ты не хочешь читать, ты не хочешь молиться. Ну что я на тебя буду тратить время? У меня есть другой брат, другая сестра твоя, которые желают и жаждут меня. Пойду-ка я к ним и буду благоволить, и буду помогать, и буду сопутствовать делам их рук. И ты начинаешь думать, неужели я богобоязненность потерял? Начинаешь исповедовать грехи, приобретать богобоязненность, и начинаешь смотреть на Иисуса, искать Его лица, смотреть на Его вере, на Него в вере, и ищешь, в чем бы, Господи, еще Тебя послушаться, чтобы быть послушанием, чтобы Твоя рука возвратилась. Чтобы Твоя рука возвратилась, чтобы я опять просто был в мире и в радости, и в Твоем святом присутствии. Вот мое горе, говорит Давид. Это изменение десницы Всевышнего. Для него это было горе. Это не было даже проблемкой какой-то. Это горе. Я не знаю, когда мы ощущаем вот это отсутствие, я не скажу отсутствие, да, когда мы просто не ощущаем присутствие Божье, явное. Как мы себя чувствуем тогда? Вы знаете, иногда из-за этой суеты, которая творится в сегодняшнем мире, мы и в наших жизнях, и вообще в этой суете мирской, мы настолько поглощаем себя этой мирской суете, что мы перестаем даже думать о том, почему его рука перестала быть над нами, почему изменилась его десница Всевышнего. Просто перестаем думать, потому что заняты. Это гонка постоянно. Да, я с Украины. Я переживаю за украинский народ, потому что я вижу, какая несправедливость. Я разобрался в политической ситуации, кто прав, кто виноват, чтобы не осуждать то государство. Я знаю, что и как действует сейчас. И я действительно, не то чтобы сочувствую, но сопереживаю вместе с Украиной вот это уничтожение мирных людей, детей. Просто это, что творится сейчас, это действительно к власти пришел безумец, который это все делает. И я за это время, вот за этих 7 или 8 месяцев, когда идет эта война, я за всю жизнь столько новостей не смотрел, сколько за этих 8 месяцев. Понимаете, я не говорю, что я не ищу себе оправдания в этом, но я посвящаю много времени, чтобы узнать, что творится. И каждый раз, включая телевизор, пусть даже не каждый день там я это делаю, но когда я включаю, у меня есть надежда, что я сейчас включу и скажут, Украина победила, диктатор свергнут или еще что-то в этом роде. Вместо этого каждый раз погибло-то столько-то, погибло-то столько-то. Смотришь, как это просто невинных ребят посылают на действительно это на мясо убойное, или как это называют? А? Пушечное мясо, вот, да. А в Москве живет наш брат Сергей Киргиз, который все его знают. Ему, чтобы выехать сюда, ему надо было сделать, у него было азербайджанское гражданство, и там какими-то путями ему надо было сделать гражданство российское. И вот он делает это, чтобы приехать, потому что у него тут мама одна, болезнь Паркинсона, она одинокая женщина, ему надо приехать, он сын героя, который погиб на подводной лодке. Там. И вот он попадает под эту мобилизацию сейчас. Не умеющий воевать. Но он офицер запаса, потому что, так как отец был на подводной лодке, погиб. Курск, по-моему. То его зачислили в Суворовское училище без экзаменов. И он закончил Суворовское училище, стал офицером, пару лет поплавал там на корабле каком-то, его оттуда уволили, потому что он был компьютерщик, а кнопочки для компьютерщика, это ж только дай нажать. И он пустил ракету. Сразу ее уничтожили, конечно, эту ракету, но его с флота поперли. В диджее пошел парень. Но смысл не в этом. Но сейчас, понимаете, он не приспособлен к войне. Кто его знает? Это добрейший человек. Человек, который, вот он увлечен, у него свой мир. Компьютерный свой мир. И вот сейчас его бросят на это пушечное мясо. Как мне смотреть в глаза его маме? Я с ней постоянно на звонках, я спрашиваю у нее, как дела, постоянно помогаю ей что-то. И когда он погибнет от украинцев, от украинской армии, Она знает, что я с Украины. Как мне ей смотреть в глаза? Как она будет относиться ко мне? Что происходит в сегодняшнем мире? Давид говорит: горе мне, потому что рука Божья отошла от меня. Что мы делаем в нашей жизни, чтобы вернуть эту Божью руку, чтобы она была над нами, когда мы перестаем ощущать? Из этой суеты, из этого всего происходящего, мы забываем вообще, что надо просто молить Бога, чтобы вернуть себя в Его в то состояние, в котором хочет нас видеть сам Бог. Дети растут, внуки появляются. Прекрасное, это самое прекрасное, да, что есть в жизни человека, когда он видит, как растут дети, когда разрастают внуки, все это. Но ничто не должно отвлекать нас от Бога. Рука Его не должна быть забрана от нас. Потому что когда наши дети увидят, что мы не так относимся к Богу, как должно, они, по сути, будут относиться точно так, как относишься ты. Писание говорит: какова мать, такова и дочь. Точно так и о сыновьях можно говорить. То есть это смысл такой, что как у тебя в доме, в семье поставлено, так дети в этом будут и возрастать, и такими же они станут. И они это же передадут наследие своим детям. Так не ответственны ли мы за своих детей? Через свое поведение. Я сколько знаю людей, которые ради того, чтобы не потерять отношения со своими детьми, они готовы даже предать Христа, предать церковь. Я только за то, чтобы в семьях была радость и было единство. Я не пытаюсь никакую семью не разлучать, ничего. Но более я за то, чтобы была категоричность и твердость твоего решения. Помните, Петр шел по воде. Он смотрел на Иисуса. Господи, я хочу, как ты. Иди ко мне, Петр. И он смотрит на Христа, перешагивает эту лодку и идет. Вы все прекрасно знаете, чем закончилось. Только сбоку подул ветер, его взгляд пошел на новости, на неприятности. Он сразу начал думать: а что же я буду делать, если меня сейчас волна накроет. То есть Иисуса уже не было в его мыслях. Поэтому вера, объемлющее послушанием или вера через послушание, приведшая тебя в Божью праведность, она всегда делает тебя конкретным. И моя проповедь, и этот семинар, она для того, чтобы каждый из нас, он был конкретным верующим христианином. Конкретность – это когда у тебя есть стабильность. Стабильность – это всегда хорошо. Стабильность – это всегда хорошо. Пусть ты не сильно богат, пусть у тебя идет дела финансовые, они идут как бы не сильно там шик, да? Но если у тебя есть стабильность, ты всегда можешь регулировать свои дела, расход, приход. Что-то я сегодня в бухгалтерию ударился. Когда есть стабильность, и не только в финансовых делах, когда у тебя есть стабильность в отношениях с Богом, Бог никогда не заберет руку от тебя. Тебе не придется молиться, как молился Давид: вот горе мне, изменение десницы Всевышнего. Давид проходил через эти трудности. Но если есть стабильность, Бог, Он стабилен. Бог, Он стабилен. Писание говорит, что Бог во все времена тот же. и нет в нем ни тени перемен. Вчера и сегодня и завтра он будет тем же Богом. Он стабильный. Его рука не сократилась спасать и сегодня. Его рука не сокращается поддерживать тебя. Он только показывает тебе, вот змей медный, который спасает. Это был прообраз Голгофского креста. И когда ты смотришь на этого медного змея, ты, ну, мы понимаем, что это мы смотрим на Христа. Мы понимаем, что мы смотрим на Голгофу. Когда приходит какая-то трудность, болезнь приходит, встань перед крестом. Встань на этом лобном месте. И кому будет больнее, тебе или ему на кресте? И несмотря на то, что ему больнее, он проливает кровь на твою болезнь, чтобы исцелить тебя. Никакой змей, никакой ядовитый человек не может тебя так сильно ужалить, чтобы кровь Христа не могла тебя укрепить и очистить, и освободить от этого жала. Поэтому еще раз говорю, стабильность твоей жизни, это мы должны к этому подойти правильно, чтобы отношения с Богом, они не утрачивались ни в нашей жизни, нигде и никогда. У нас было время, когда мы собирались с семьей на молитву. Потом было время, когда мы переезжали, переезд, он сбил нас, так сказать, с этой стабильности. И вроде бы как бы все шло хорошо, но потом мы настолько привыкли к этой нестабильности, что у нас уже нет времени собраться вечером с семьей на молитву на 10-15 минут. Ослабели как-то, вот, да? Но это мы думаем, что мы ослабели. Но сначала мы думаем, что ослабели, но потом-то мы начинаем понимать, что это Божья рука уже не действует. Что-то мы утратили, что-то мы перестали быть стабильными. Надо восстанавливать. Надо восстанавливать этот жертвенник, надо восстанавливать эту общую молитву. И в заключении Галатам 2:20. Все мы знаем, и даже песни поем. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Знаем эту фразу? Уже не я живу, но живет во мне Христос. А живет ли Он в тебе? Если ты нестабилен, ведь Иисус живет той же жизнью, какой Он жил. Просто Его местоположение немножко изменилось. Он живет в тебе сейчас. Но он-то остался тем, который был. Он жил в Петре, он жил в Павле, он жил в других учениках, он жил в других мужах веры. И сегодня он живет в тебе, во мне, во всех нас. И нету в нем ни тени перемен. Не потерял он ни своей стабильности, не потерял он своего здравого смысла в своей жизни, не потерял он воли Божьей, благой, угодной, совершенной, которую предназначает для нас. Поэтому я всегда говорю, теорию мы знаем, местописание цитируем, а так ли это на самом деле? Дальше Павел говорит, а то, что ныне живу во плоти, то живу верою. Он не живет стремлением зарабатывать. Он не живет стремлением быть лучше кого-то. Он не живет стремлением ездить на лучшем автомобиле. Он не живет стремлением еще чего-то иметь лучшую квартиру, или в квартире, или одежду, или еще что-то. Он не живет этим стремлением, он живет верою. Если я говорю, что Иисус живет во мне, то я живу верою, и мне абсолютно все равно. Я не знаю, почему нам хватает финансов, но у меня очень маленькая зарплата. И нам хватает почему-то. Я знаю других людей, у которых социальная помощь, там еще какая-то может быть добавка, помощь. И они верны Богу в десятине. Они дали обет Богу, что они будут верны в этом. И им почему-то стало хватать, они еще и нам теперь помогают. Да, вот сам ответил на свой вопрос. Почему мне хватает, да? Потому что молюсь за ваши финансы. Молюсь, чтобы у вас всегда был достаток. И я знаю, что Бог помогает, Бог вразумляет. Да, я не могу позволить себе, вот сейчас скажу, черную икру. Один раз уже сказал, вечером принесли мне черную икру. А? Да, давно не ел, надо сказать прекрасно. Вот, апостол Павел, он говорит, не я живу, живет во мне Христос. А то, что живу во плоти, пока еще, то живу другими стремлениями. У меня другие цели, у меня другие понимания о жизни. Я живу верой, верой в Сына Божьего, который возлюбил меня и предал себя за меня. Живешь ли ты такой верой? Не спеши говорить «да, да». Я еще раз говорю, теорию мы знаем хорошо. Но нам надо работать над собой, чтобы такая вера, она возросла в нас. Чтобы такая вера, она пришла. И самый правильный способ – это через послушание. Вера через послушание. И тогда вы увидите, как благ Господь. И тогда Бог покажет себя, проявит себя. Он говорит, вкусите и увидите. То есть ты должен попробовать, ты должен начать это делать. То есть благость моя, она проявится к тебе тогда, когда ты начнешь что-то делать. Ты сделай один шаг, и ты увидишь, как я побегу к тебе навстречу, говорит Господь. А ты только прояви свое желание, и я тут же буду помогать тебе, чтобы оно осуществилось. Но если Бог будет делать без наших шагов, без наших желаний, то Бог говорит, моя рука изменится над тобою. Я не буду делать ничего тем, кто ропщет, тем, кто называет мою пищу неугодной пищей, те, кто всегда недоволен, те, кто всегда непослушание, те, кто лицемер и предатель, те, кто говорят, ой, прости, Господи, роптали, вели себя не так. И получив какое-то благословение, они опять начинают роптать и вести себя не так. Не будет Бог таким благоволить. Но тем, кто будет вкушать, каков благ Господь, Бог будет делать благо. Бог будет твоим целителем, Он будет твоим избавителем. Аминь. Аминь.